Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Двадцатое июля, суббота. Здравствуйте, друзья. Это утро на «Говорит Москва», 94.8 FM. В студии Ольга Данилевич.
И Виктор Петров, доброе утро. У меня сейчас ощущение, знаешь, что я попала на концерт, на который, ну, как бы, не собиралась.
Да, Оля специально держала себя в руках. Она очень хотела, но не слушала новую отбивку для того, чтобы было как бы как все как в первый раз.
Понимаешь? Да, да, да. Чтобы все было свежо.
Да.
И вот оно свежо.
Я надеюсь, ты не будешь сейчас говорить о том, что это все очень плохо.
Видишь, я не буду говорить.
Деревенскому парню очень нравится. Доброе утро, друзья мои. По традиции чуть-чуть о том, что нужно знать всем. Это погода. Сегодня все плохо, как и всю неделю. До 18 градусов прогреется воздух. И буквально через, думаю, что часочек уже некоторые районы Москвы накроют дождичком. Мне прислали смс-очку из МЧС, что сегодня будет гроза, усиление ветра 15 метров в секунду, что парковать машины под деревьями не стоит. Если проследить всю историю переписки, то всю неделю они присылали мне ровно то же самое сообщение. Мне такое ощущение, что это просто копипаст уже.
Типа, давай мы признаемся, что мы на самом деле обсуждали, что МЧС присылает вот эти сообщения о том, что, дорогие люди, сегодня будет сложно, ветер, дождь, вот это все.
Ну, чуть попозже, да.
Ближайшие часы, часов до 8 вечера, присылают они тебе в 19.55.
Но это, знаешь, это как в старом анекдоте. Уважаемый Ольга Вячеславовна, если вы еще живы,
я вообще жду,
знаете...
конечно, когда начнут мне какие-то личные, персональные...
Ты как?
Присылать сообщения.
Ты домой дошла?
Нормально все вообще?
Будет здорово.
А ты знаешь, что вчера появились на самом деле новости о том, когда закончится в Москве этот период дождей? И если быть точной, то газета «Ру», например, сделала заголовок, когда Москву отпустят дожди.
Я слышал, что различные синоптики, то есть вот есть Росгидрометцентр, а есть там условно Гисметео какое-то, да, и вот они давали разные прогнозы, и было ожидание, что вот уже в эти выходные будет жаришка, и уже не будет дождей.
Но
не сбылось.
Что обещали вчера, сказали, что в воскресенье пасмурная погода начнет ослабевать, и в понедельник-вторник осадков не будет. Но 23 июля, то есть в среду, все опять уже.
То есть передохнули? Ладненько, поехали дальше.
А еще говорят, что июль традиционно самый дождливый, поэтому если вдруг вы возмущались, что нет солнечных дней в июле, то их как будто бы и не бывало никогда у нас.
Ну, слушай, мне кажется, что даже если июль самый дождливый, то он никак не самый холодный, знаешь, потому что...
Ну, у меня вообще нет ощущения, что июли до этого были какие-то самые дождливые. Может быть, я как-то не
просто
в себе
не была
в это
Москве?
Нет, скорее не в себе, чем не в Москве, ты знаешь, потому что я всегда в Москве в июле, я не езжу в июле в отпуск, и я остаюсь тут.
А что значит не в себе? То есть,
не в себе, это когда просто ты очень много работаешь. Кто-то уезжает в отпуск, а ты начинаешь много работать из-за этого.
Много работать, то есть немного отдыхать, да?
Да, да, не в себе поэтому. Ладно, я не жалуюсь на жизнь, все хорошо. И вторая тема, которая традиционно по утрам у нас тут...
Это перекрытие.
Да-да-да.
Кто живет в Филях, мы вам вообще не завидуем. То есть на прошлой неделе у вас была возможность один уикенд поездить на метришке, но его опять перекрыли. И опять по той же самой причине. Ремонт наземного участка линии метрополитена. Что там такое делают, что сколько... Ну, на моей памяти уже вот месяца два мы обсуждаем перекрытие на Филёвской линии от Кунцевской до...
Сейчас я тебе все скажу.
До Киевской, по-моему, от Кунцевской до Киевской, да.
Закрыты Студенческая, Кутузовская, Филиба, Гратионовская, Филевский парк и Пионерская.
Да, от Кунцевской до Киевской, это в обе стороны. Можно сделать пересадочку на Арбатско-Покровскую линию, это синенькая, а можно воспользоваться автобусами, которые снова курсируют по всем этим районам.
Но на самом деле с метро это одни там какие-то неудобства в движении. Есть еще перекрытие сегодня в связи с
митингами,
акциями, да, на тему предстоящих выборов в Мосгордуму. Сегодня и завтра на проспекте Академика Сахарова будут акции, поэтому с 4 до 8 утра уже прошли.
Объясни,
ограничения на Академика Сахарова в районе дома номер 9. Частичные перекрытые полосы для движения транспорта в каждом направлении. И вот с 8 до 14 начались перекрытия на улице Маши Порываевой от Каланчевской до Докучаева. Переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.
Объясни мне, пожалуйста, как бывалый новостник.
Ну, давай.
С чем связан выбор района? Почему именно Академика Сахарова всегда выбирается для митингов? Что там такое?
Там удобно, там много места, и это не очень мешает, не в той мере мешает движению, чем если бы, например, как если бы ты, например, вышел, не знаю, на куда, на... Куда ты мог выйти? Сейчас я подумаю.
Ну, в парк,
куда?
Например. Почему нельзя сделать это в парке? В Сокольниках, например.
Это, знаешь, как по газонам ходить? К помытому вот это вот все. Есть же только один парк в Москве, ну, такой парк, даже не парк, это сад Эрмитаж, собственно, где написано «по газону ходить можно», там прям стоят таблички. Во всех остальных местах либо по ним ходить нельзя, либо таблички, что нельзя, нет, но ходить все равно нельзя. Я помню, как однажды я пришла в Екатерининский парк и попыталась там расстелить свой плед, чтобы посидеть там. Меня тут же выгнали охранники. Я сказала, вы что, нельзя сидеть? Это же газон. А зачем он? Мне просто, правда, мне всегда интересно,
это
а зачем он тогда?
Это очень красиво.
Ну вот в парке Горького еще тоже не гоняют с газона, слава богу, но вообще с ним какие-то странные...
Парк Горького такой большой, что там, ну, пока
топчим.
Ты найдешь... Пока ты выгонишь того, кто сел около входа, тот человек, который сел вот вдалеке...
Там и охранников много, ты не переживай, там все в порядке с этим. Там охранников много, но единственное, что в парке Горького столько народу, что вот туда тоже, знаешь, с митингом не придешь, потому что люди потеряются, мне кажется, просто там в парке Горького.
Ну, и, наверное...
Зато организаторы смогут смело говорить, что заявлено было, там, не знаю, 3000 участников, а пришли 300 тысяч. Ладно, не 300, конечно.
И вообще, мне кажется, что парк Горького — это как раз такое хипстерское место. И вот этот отдых со смузи на газоне с видом на речку. Это, мне кажется, прям такое...
Парк Горького прекрасен тем, что ты из парка Горького перетекаешь плавно в нескучный сад, из нескучного сада на Воробьёвы горы, поэтому...
А с другой стороны, музеон, как бы, вот таким образом.
Да.
Таким образом можно закрыть.
С другой стороны, именно от парка Горького. Итак, маленькая экскурсия по Москве, дорогие гости столицы. Сейчас, мне кажется, прошла.
Да. Переходим к новостям. Ну что, начнем с легонького, чтобы было полегче, всем полегче. Xiaomi Queen 2 был представлен. Это очень...
И это мог бы быть японский исполнитель, мне кажется.
Мне кажется, можно было даже не японский, а корейский
какой-нибудь. Да.
Xiaomi. Кстати, неплохо звучит.
Xiaomi Queen 2.
Как Anastasia примерно, только такая корейская версия. Xiaomi.
Новый смартфон у компании Xiaomi на собственной краудфандинговой платформе.
Да, боже, но мы бы не стали об этом говорить, если бы не особенность данного гаджета. У него очень вытянутая форма. Это
мы
такой...
даже не будем, да, перечислять, какие там сантиметры, миллиметры и вот это все.
Короче,
это
3:1 у него экран, 3:1. Это такая здоровая лопатка, ну, не здоровая, наоборот, маленькая лопатка. Размером он с iPhone 5. Но в связи с тем, что экран более безрамочный, можно сказать, более, ну, короче, безрамочный экран, дает возможность сделать 3:1.
В общем, смысл, вот это все 3:1, да, у вас в руках очень помещающаяся по ширине какой-то штука, телефон, при этом очень длинная. Ну, то есть он узкий, длинный, и самое интересное в нем это то, что у него нет фронтальной камеры, потому что, казалось бы, если он узкий и длинный, то, скорее всего, это для какой-нибудь... женщинки, у которой маленькие ручки.
Либо для детей.
Или для какого-нибудь мужчины с маленькими руками. Но тут странное, потому что фронтальной камеры нет, и если это для женщины, то селфи бомбить нельзя. И тогда остаются одни маленькорукие мужчины. Это для них, мне кажется. Ну, потому что любая уважающая себя женщина захочет сделать хотя бы разок селфи. А тут нельзя. Для кого?
Но
один у меня вопрос. Для
давайте
кого
начнем с того,
телефоны?
Что стоит он всего $73. Это, наверное, такой Разумный выход из ситуации. То есть вы сделали телефон, в котором, ну, есть там худо-бедно все функции, кроме одной, которую в целом нужна той целевой аудитории, под которой вы делали этот смартфон. И при этом, ну, $73, сколько это получается на российские деньги? Это 1005, наверное, да, будет стоить, если его привезти сюда?
Нет, это будет стоить примерно...
Ну, смотри, 65, хорошо, да, $65, ну, я условно, чтобы было проще считать. $65, значит, $100, так, это 6500.
Вы понимаете, мы гуманитарий,
где-то так получается, плохо, ну, где-то пятерку он должен стоить.
Сейчас мы будем все тут считать.
Григорий, да? Пишет, камера вытаскивается? Нет, там штука в том, что нет выдвижной камеры, и вообще в последнее время, ну, 60, хорошо, ты хочешь прям $73. Ну, это вот если...
4589.
Ну, плюс налоги, плюс растаможка, я думаю, что он будет стоить там 5-6 тысяч рублей. Это нормальная цена. Нормальная цена, даже если там не самое топовое железо, это хорошо. Давайте попробуем с вами немножко разогреться и пообщаться. Друзья мои, что вам нужно от современного гаджета? Вот если брать телефон, какими функциями вы пользуетесь? Понятное дело, что для большинства смартфон уже перестал быть средством связи как таковой, я имею в виду, что позвонить, да? Я думаю, что большинство людей уже пользуются там соцсетями, там, интернет и так далее. Вот у тебя какая самая главная функция?
Самая главная функция как раз Telegram в моем телефоне.
Ну, то есть соцсеть, по сути. Ну, мессенджер. Ну,
да, мессенджер.
Давайте попробуем с вами. 925-88-88-948 это смс-портал. Telegram говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-94-8. Твиттер собака говорит МСК. Какие функции в современном телефоне для вас наиболее актуальны? Что мы ищем? Что вот... Без чего вы не смогли бы обойтись? Хорошо, вот есть телефон за 5000 рублей. Что в нем может не быть для того, чтобы вы вообще не чувствовали никакого напряжения? Для меня это как раз фронтальная камера, как ни странно. Ну, то есть у меня на моем телефоне уже не работает фронтальная камера, потому что сейчас будет небольшая рубрика Анастасии. Один раз Анастасия решила помыть.
Мне кажется, нам сделать надо отбивку.
Рубрика Анастасия.
Рубрика Анастасия.
Как у Дудя, да, рубрика Оксимирон. Здесь будет рубрика Анастасия. Доброе утро, здравствуйте. Здрасте.
Здравствуйте.
Доброе
утро. Анатолий, Москва.
Анатолий, да.
Ну, у меня телефон, самая главная функция, это WhatsApp.
Угу. То есть мессенджеры звонков. Тоже?
Ну, конечно. Звонки уже, по-моему, просто ушли куда-то далеко. Мне очень редко кто-то звонит. Я вообще не звоню никому. Весь бизнес, который у меня мой есть, он крутится через WhatsApp. И клиенты мне пишут уже в WhatsApp, перестали звонить. Если какие-то только вот нюансы уточнить, они могут позвонить. И даже все нюансы можно через WhatsApp уточнить.
Скажите, вы фотографии, в принципе, делаете часто на телефон?
Ну, да, конечно.
Но эта фронтальная камера вам очень нужна или нет?
Нужна. Я даже не понимаю, как может быть современный телефон без фронтальной камеры.
А что вы ей делаете? Невозможно. Вы когда никто не видит, селфи делаете?
Ну, и это тоже. Ну, мне по работе нужно отправлять клиентам мои фотографии. Я просто веду программы, и поэтому я фотографируюсь ежедневно и отправляю клиентам.
Ну, смотрите, есть же подручные средства. Можно взять зеркало.
Зачем?
Ну, взять обычную камеру, подойти к зеркалу и сфотографироваться.
Да, качество, смотрите, это говорят. Просто качество и удобство. Без этой камеры мне телефон просто не нужен. Он будет мне неудобен. И даже если он будет стоить копеечные 6-5 тысяч рублей, я лучше возьму аналоги какие-то. Ну, этот телефон меня не заинтересует только по этой причине. Вот просто не нужен. Он
а давайте вы с нами вместе подумайте, кому он нужен вообще? Вот
никому. Вот просто он бесполезный, он провалится в продажах.
Почему? А детям?
Не нужен. Дети тоже абсолютно такие же, как мы. И селфи им нужны больше даже, чем нам. Мне вот они в повседневной жизни не нужны, да, вот моей жене, наверное, нужны, но мне для работы надо. И большинство людей тоже, они фотографируют что-то, себя с объектом, себя с сумочкой, себя с чем-то еще. Фронтальная камера очень нужна.
Да, спасибо.
Тем, что я придумал вообще. Спасибо вам.
Спасибо.
У меня, когда вот заговорили о том, что звонки вообще уходят на второй план, я так быстро, знаешь, пыталась вспомнить чаще всего, кто мне звонит, и поняла, что чаще всего мне звонит либо Дмитрий Дюжев, либо Дмитрий Билан. Дима Билан, в смысле. Они предлагают мне Sunlight, потому что все остальные мне не звонят, мне пишут.
Я-то хотел пошутить уже, вот почему Оля так редко появляется в эфире. Она просто...
Отбивается
от 2D.
Нет, вот эти вот все известные люди, да, которые начинают предлагать себе что-то купить.
Мне Дмитрий Маликов звонит. Почему тебе Билан? Маликов.
Ну, потому что, извини, ты еще не дорос.
Ну, мне кажется, что, судя по всем слухам, я больше попадаю в его целевую аудиторию. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил.
Михаил, да. Какие функции вам в телефоне очень сильно нужны?
Очень сильно нужны, ну, это самая функция приготовления кофе еще бы не помешала, или поджарки котлет. А на самом деле я считаю, что телефон давно уже пора распилить на несколько частей, как IBM PC XT, в момент его, так сказать, рождения.
Как будто выругались в эфире, я даже не знаю, о чем вы говорите. Что это такое?
Ну, это первый персональный компьютер, за которым вы сидите.
Да, не так, первый персональный компьютер, который умещался в одну комнату, давайте так.
Не в комнату, он умещался в такой же чемодан, как и сейчас.
Ну да, да, ну я имею в виду, что до IBM PC первого было еще...
Главное его достоинство было то, что его, в принципе, даже обезьяна могла разобрать и собрать немножечко в другой конфигурации.
Ладно, давайте ближе к теме.
Да,
ближе к теме, к
телефону. А с телефоном я считаю, что я бы, так сказать, его распилил на две части. Все вот функции типа WhatsApp, там, большого экрана, большого аккумулятора и так далее в одну коробочку, а сам телефон в виде небольшого маленького приспособления, которое к этой коробочке пристегивается, должен быть максимально простым, но самое главное, что раздражает во всех телефонах, тем более современных, это слишком малая чувствительность и глюки именно сетевые. Я программировал это дело, я хорошо это понимаю.
Можно на секунду вопрос? Ты говорите, надо, чтобы было две коробочки. Мне кажется, мы всем миром тут потихоньку уходили, чтобы это была одна коробочка, а не ты таскал с собой компьютер, чтобы все в одной коробочке умещалось. А сейчас вы опять хотите, чтобы были две коробочки. А зачем?
Понимаете, в чем дело? Основная функция телефона – это, собственно говоря, звонить по нему и разговаривать. А все остальные функции удобнее выполнять немножечко на другом.
Да и ладно, подождите.
Просто
какие...
чехол в виде клавиатуры.
Удобнее, подождите, вот у меня есть планшет, на котором есть чехол в виде клавиатуры, да, но мне абсолютно неудобно на нем выполнять базовые функции в роли, там, редактирования текста или отправки какому-то больших сообщений. Ну, неудобно. Вот у меня есть телефон, на котором я хочу иметь все привилегии большого компьютера. Это далеко не значит, что я буду писать на нем какие-нибудь 10-тысячные сообщения по символам, я имею в виду, там, в 10 тысяч символов, или отправлять статьи. Нет, но я хочу иметь эту функцию. Почему вы мне их отбираете?
Понимаете, в чем дело? Если вы хотите иметь на маленьком телефоне все функции большого компьютера, это будет все равно, что если вы будете ездить на Мерседесе, который вам каждый день будет у подъезда собирать дядя Вася. Вот. Он будет очень похож на настоящий Мерседес, но только он при малейшем прикосновении будет складываться, потому что будет сделано из бумаги. Также нельзя впихнуть невпихуемое.
Смотрите, немножко неправильная аналогия. Это я, да, хочу ездить на Мерседесе, у меня нет Мерседеса, но дядя Вася во дворе собрал мне не Мерседес, а что-то похожее на Мерседес, но проще. Вот, наверное, так лучше сравнить, потому что мобильные приложения обеспечивают нам, ну, более простой функционал. Спасибо большое.
Я хочу, чтобы мы завели голосование, потому что мне искренне интересно, что сейчас происходит. Потому что одно дело, это мы, может быть, в большей степени пользуемся мессенджерами, чем другие. И есть люди, которые много пользуются звонками в телефоне. Вот я хочу сейчас спросить. 134-21-35. Вы активно звоните по телефону, принимаете звонки и разговариваете по телефону. И я имею в виду обычную связь. Я не имею в виду как раз звонки, видеовызовы там, угу, через мессенджеры. Вы просто звоните 134-21-35. Да, это делаете очень часто. И когда я говорю часто, я имею в виду, что у вас в день совершается, ну, минимум 10 звонков. Давай так.
Ну, 10 мало, давай 15.
Ну, нет, 10. Ну, вот это минимум. Мы же говорим про минимум.
Хорошо.
134-21-36, и тут только два варианта будет голосования. Вы реально фактически не пользуетесь телефоном. Ну, если у вас есть один звонок там в день, то хорошо. Но так может быть вообще ни одного, потому что в основном вы переписываетесь. Запустили. 134-21-35, у вас много звонков, минимум 10 в день. 134-21-36, нет, вы звоните очень мало, вероятно, даже ни разу в день.
Ну, и давай пообщаемся через наши другие каналы связи, Telegram и SMS, что вы нам Пишите, что вам нужно в современных гаджетах. Вот Михаил пишет: будильник, браузер, тележенька самое главное.
Андрей Дыдриков: приложение для прослушивания аудиокниг. Ну, то есть вот такое, вообще непрямые какие-то назначения. Абдул-Хамид пишет, что телефон — это телефон у него.
Абдул-Хамид, подождите, ну хорошо, а другие функции вы куда переносите? Компьютер, планшет, бумага, что остается?
Вот да, кстати, учитывая, что вы написали нам в Телеграм, вы писали с компьютера или вы писали все-таки с телефона? Кто-то еще тут?
Ну, Айрат жалуется, и Айрат, и Савично пишут одно, ну, примерно одно и то же, что проблема даже не в том, что ограничили функционал, а в том, что в целом недорогие смартфоны не могут потянуть кучу там актуальных приложений.
Потому что не хватает памяти.
Это не совсем так, потому что, ну, iOS и айфоны в целом не обновляются после того, как перестают поддерживаться, да, то есть там, например, на iPhone 5 сейчас нельзя поставить iOS 13 бета, и, соответственно, у тебя недоступно, ты вообще не понимаешь, да, о чем я говорю.
Мне сейчас недоступно вообще, что ты сказал.
Короче, для Android вышла там пару лет назад упрощенная версия системы, называется она Android One. На ней работают именно гаджеты, у которых не так много оперативной памяти, не настолько они мощные для того, чтобы потянуть большую систему. И там просто все проще. Ну, то есть просто иконки, просто интернет, просто приложухи, ровно те же самые приложеньки, но какие-то высокопроизводительные вещи там не работают. Там игры, какие-то проигрыватели 4К, например, они не работают. Но все остальные функции у тебя летают. Потому что у тебя абсолютно нет визуалки той, которая есть на современных Android.
Все это очень сложно. Я хочу вернуть нас к телефонам и к новой модели Xiaomi, где нет фронтальной камеры, вытянутый дисплей, который очень узкий сам по себе смартфон. И из-за этого у нас возник вопрос, кто должен пользоваться такими телефонами, потому что, как нам справедливо напоминают наши слушатели, это же значит, что ты, соответственно, видеозвонки тоже не можешь совершать.
Ты можешь, но можешь показывать, что вокруг тебя. Либо
только вокруг и разворачивать, ну, это
либо ты можешь развернуть его к себе лицом, но тогда ты не будешь видеть, что происходит дальше.
134-21-35 у нас голосование, мы его скоро завершим. Вы пользуетесь функцией звонков, и звонков не в мессенджерах, а просто звонки, и пользуетесь ими так, что у вас не меньше 10 звонков в день.
134-21-36, ну, функция телефона для вас не важна, у вас какие-то другие предпочтения. А вообще с нами можно связаться, 495-7373-948, телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте.
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 Пользуюсь фронтальной камерой редко, но по ощущениям, вот если вот сейчас взять мой телефон и отключить функцию, или пусть она сломается, ну, как будто руку отрезали.
Вот я так не договорил историю, я сейчас ее договорю. Смотрите, у меня девушка решила помыть мне телефон, его помыла, что теперь у меня не работает фронтальная камера. И вы знаете... Ну, это так только кажется, что это сложно жить без этого. Когда у тебя этого нет, вообще не чувствуешь недовольства. Просто, ну, ты воспринимаешь как данность. Ты возвращаешься там 20 лет назад, и супер все.
Но вот в этом-то все как раз и дело. Для чего создавать себе же неудобства или же придумывать эти неудобства, какие сейчас мы видим, да? То есть фронтальная камера. Она, по сути, есть на почти каждом телефоне. А сейчас берут и как бы отматывают время назад. Есть телефон, в котором нет фронтальной камеры.
Ну да, это мы как будто возвращаемся к кнопочной Nokia. Да, там.
Сейчас в тренде минимализм, понимаете?
Да, прекрасно. Но вот если бы я даже ребенку своему действительно покупал... То есть какая цель, да? Вот цель, например, в работе, фронтальная камера нужна, там, вот, допустим, там, при какой-то продуктовом магазине они там фотографируют себя, какие-нибудь промоутеры, что они пришли на место, что они действительно здесь есть, ну и так далее, и так далее. То есть огромное количество применений можно придумать. Цель отключения этой фронтальной камеры, ну, возможно, это какие-нибудь там бабушки, дедушки, и вроде как бы у них классный телефон, но он без фронтальной камеры. И опять же, у меня, например, бабушка пользуется телефоном, пользуется фронтальной камерой, и мы по скайпу с ней общаемся, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, а даже старшее поколение, даже второе поколение, они уже знают, что это такое, и могут этим пользоваться. То есть, опять же,
да, непонятно. Мы, в общем, да, спасибо. Мы тоже не понимаем. Андрей Дыдриков пишет, я куплю телефон без фронтальной камеры и никогда в жизни ей не пользовался.
И я молодой, чтобы все были в курсе.
Давай подводить итоги.
Да, мы подводим итоги, и прям маленькое замечание. Суть этого телефона не в том, что он очень хороший, а в том, что он просто очень дешевый. И поэтому, ну, это его главное конкурентное преимущество. Ну, а мы задавали вам вопрос, пользуетесь ли вы телефоном как телефоном. И 59% опрошенных, да, пользуются телефоном как телефоном. Что для меня странно, потому что мы все с вами общаемся...
И это значит, что у людей не меньше 10 звонков в день, напоминаю.
Да, не меньше... Ну, смотри, хотя здесь так посчитать, так может получиться... Ну,
у меня не набирается 10. Маме позвоню. У меня не набирается 10 звонков в день.
Нет. Я буду звонить тебе, добивать.
Спасибо, давай не будем. У нас новости.
Всем доброе утро, друзья мои, 20 июля, Ольга Данилевич
здесь. И Виктор Петров, здрасте все.
Мы переходим к новости, которая всполыхнула общественность.
Давай так. Всколыхнула или всполыхнула?
Всполыхнула у всех и всколыхнула, конечно же, потому что ВКонтакте анонсировала запуск приложения для знакомств.
Еще одно.
Казалось бы, что социальная сеть ВКонтакте в целом это одно большое приложение для знакомств, но... Ребята из Mail.ru Group решили по-другому. И они хотят сделать некий аналог Тиндера только на видео. Ну, то есть основная фишка его будет в том, что можно будет обмениваться видеосообщениями и таким образом получать более правдоподобную картинку того, что происходит.
Между пользователями, как пишет ВКонтакте, кстати говоря, вот этот сайт приложения, точнее, знакомства, будет называться «Лавина», уже называется.
Игра слов.
В приложении будет предусмотрена возможность карусели видеозвонков. Пользователи могут переходить от одного звонка к другому и выбирать, с кем хотели бы продолжить общение. Еще важно, что между теми пользователями, между которыми возникает симпатия, извините за миллион тысяч слов, появится чат, который исчезает, если в нем в течение 48 часов не будет видеоистории или видеозвонков. Ну, то есть все автоматически будет удаляться, если ты там как раз не хочешь болтать с визуалом.
То есть, грубо говоря, ребята из ВКонтакте взяли два приложения. Это Tinder и Pure. Угу. И знаешь, что такое Pure?
Это вот как раз когда рандомные карусели в видео, да? Это... Нет. А подожди, а как называется приложение, в котором ты подключаешься к каким-то непонятным людям, сидящим где угодно?
TikTok?
Не знаю, я не... Честно говоря, не в курсе.
Я тоже достаточно стар для этого. Но я про то, что функционал очень похож на два таких уже готовых агрегатора. Tinder, который дает эту карусельку.
Чат-рулетка. Чат-рулетка, спасибо. Спасибо.
Чат-рулетка? Есть такое приложение?
Да, это как раз, когда ты непонятно куда. Ну, то есть тебя рандомно вообще выкидывает на каких-то людей, которые точно так же сидят. В этот момент они вообще могут есть, смотреть телевизор, просто у них включен телефон, включено, видимо, это приложение. И ты вдруг обнаруживаешь там какого-нибудь человека, который сидит и попу чешет, например. Потому что он не ожидал, что сейчас ему дозвонится кто-нибудь.
Я хочу. Дайте мне ссылку. Ребята, в общем, короче, вопрос такой. Вы чувствуете потребность вот таких вот нововведениях? Вам недостаточно современных способов общения? И вообще, как вы знакомитесь? Вот Оля сказала, что ей не нравится виртуальное знакомство. Правильно я понимаю?
У меня, да, был опыт. Я собиралась это скрыть, но раз уж ты сказал. Я была однажды в Тиндере, бывала я. Это было ужасно, правда. То есть, во-первых, все сначала нужно пережить, что люди пишут безграмотно. Нужно это как-то пережить, перенести. Первый раз мне вообще не получилось пережить, потому что я поставила, увидела первое сообщение и сразу же удалилась. Я поставила во второй раз, потому что подружки сказали, это может сработать, потерпи. Я поставила во второй раз, и сложилось мое единственное вообще в приложениях знакомства общение. После этого я тоже удалила, забегая вперед. Потому что человек, который написал мне, сказал, что я, во-первых, я должна ему прислать свой номер, сказал, не, ну зачем, мы же у нас, вот же мы с тобой уже в приложении, давай же общаться. А при этом я терплю все-таки безграмотность, ну ладно. Он продолжает мне как-то со мной договариваться и говорит, давай же встретимся и погуляем в парке. Я говорю, ну хорошо, я даже согласна была гулять в парке. Он говорит, только вначале все-таки пришли мне свой номер и, пожалуйста, голосовое сообщение. Я говорю, почему голосовое сообщение? Забегая вперед, он не знал, где я работаю. Он говорит, ну я хочу послушать твой голос, потому что вдруг там что-то не то. Я говорю, ну мы же с собой договариваемся встретиться, вот встретимся, ну ты поймешь вообще. Не-не, говорит, так не подходит. Потом он как будто бы смягчился. У меня было ощущение, что я человека уговариваю. Я уговариваю чувака какого-то неведомого. Но он меня добил, потому что сказал, все-таки дай мне свой номер, потому что, и здесь, мне кажется, должна быть барабанная дробь, потому что, говорит, если мы с тобой сейчас договоримся встретиться, а ты не приедешь, это будет означать, что я зря встал с дивана. И все.
Для кинематографичности истории надо сказать, что это был я.
Все, я просто удалилась. Я не понимаю, как люди... Это же сколько всего надо вытерпеть, вот всякого такого странного. И при этом ты даже, ну, реально не видишь человека, не понимаешь. Ну, то есть можно было бы списать его, ну, лень, зато у него там, не знаю, зато он пахнет хорошо. Или он безграмотный, но у него руки красивые, например. А тут ты вообще не понимаешь, что, за что я тут борюсь.
Мне,
ну, правда.
Мне тоже очень неинтересен контингент народу в Тиндере. Ну, вот именно в российском Тиндере. То есть на Западе Тиндер воспринимается как такая пикап-история. Ну, больше, типа, легкие отношения. Хотя есть прецеденты, когда там находили себе и жен, и мужа, и так далее. А вот в России у Тиндера какая-то сложная позиция. То есть, грубо говоря, есть часть людей, которые воспринимают абсолютно серьезно, ну, именно приложение для знакомств, и пытаются там найти себе серьезные отношения, mm-hmm. но когда ты смотришь срез аудитории, ты понимаешь, что там, ну, серьезных отношений быть не может. Это вот серии вот такие же ребята, которые сидят, пришли мне свою фотку.
Слушай, привет, ну, не знаю, у меня-то как раз есть среди знакомых девочек те, кто нашел себе там вот
то есть ты сначала проверил на подругу?
Ну, конечно, конечно, я просто так не ввязываюсь в такие дела. И как-то у них все в порядке, ты знаешь. Не знаю, может быть, со мной что-то не то. Ну, в общем, это не моя история точно.
Все ли так с Олей? 4, 9, 5, 7, 10, 30. 134, 21, 30.
Нет, давайте серьезно. Зачем такое количество приложений для знакомств?
И нужно, вообще есть потребность в них? Или, ну,
очевидно, как, какие, есть, но я не понимаю.
Какие еще? Нет, именно потребность, вот что дает ВКонтакте, кроме вот этих видеозвонков. То есть видеозвонки, чтобы вы понимали, ну, скорее всего, это надо для того, чтобы вы сразу понимали, что с вами общается не бот, не...
И что она не отфотошопила себе все.
Хотя на видео тоже можно отфотошопить. Я потом тебе расскажу, как. Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте.
Здравствуйте. Ну, знакомство очень полезно для застенчивых людей. Потому что вот люди...
Так подождите, вам все равно надо будет потом встретиться, нет? То есть в жизни-то вам придется общаться как-то с этим человеком?
Ну да, но есть, ну, например, люди-инвалиды. Он сидит дома, человек, и как, где он познакомится и как встретиться? Они очень легко находят друг друга даже из разных стран. То мальчики, которые еще стесняются подойти к девочкам, они в переписке, их стеснение как-то потихонечку улетучивается.
Так, а потом все равно надо встречаться, подождите. Ну, то есть
ты хотя бы как-то обезопашиваешь себя первое время, то есть... да?
Ну, встречаться, конечно, происходит разочарование, потому что 2D-картинка нарисовывается идеальный образ, нет того же запаха, визуального контакта и общения всегда в прошлом. А когда встречается и прикасается к человеку, это уже настоящее, и часто возникает разочарование. Если 0,2 секунды ты не влюбился при первой встрече, то практически шансов нет на продолжение отношений. А если химия не срабатывает, то все. У женщин по-другому, конечно. Но
а химия может сработать, если вы через приложение общаетесь долго?
Ну, химия дорисовывает, просто мозг себе дорисовывает картинку, и поэтому там непонятно. Она может, даже встреча может быть более интереснее, чем общение виртуальное, но...
Я думала, что она обязана быть интереснее. Что значит может? Значит, зачем?
Ну, потому что человек себе рисует идеальное. Идеальную девушку, идеального человека, идеальный внутренний, внешний. А в реальности это всегда...
Спасибо. Я вот думаю, что я нарисовала бы себе, знаешь, этих идеальных... Что уже, зачем?
Слушай, ну вот у меня такой вопрос. А как это работает вот именно на вашего брата? Ведь, ну, у женщины...
На вашего брата женщину,
да,
ты имеешь?
Да.
Давай, ладно, да.
У вас сестренок же как бы такая штука, что любовь контекст... Ну, то есть очень много факторов.
У меня в этом смысле, да, как раз, мне кажется, поэтому мне это все не подходит. Потому что мне надо, знаешь, вот если бы это была жизнь, то мне нужно так посидеть в сторонке и посмотреть, как он там, не знаю, с людьми разговаривает, какие у него жесты, как он там...
Ты одна, знаю, из тех, которые вот будет знакомиться в Тиндере и на первое свидание послать подругу, чтобы посмотреть, как он с ней общается. И поймет ли он, что это не я?
Как выяснилось, я вообще не про Тиндер, я вообще не про приложение знакомств. Мне прям вот все это очень... психологически тяжело дается, слишком. Ну, и поэтому у меня все в жизни в итоге происходит.
как-то... Хочется пошутить, но не эфирно. Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте.
Алло, добрый день.
Да, добрый.
Я хочу поделиться своим опытом. Когда я был холостяком, был такой период в моей жизни, я как раз это совпало с технологическим взрывом, появились вот эти сайты, знакомства и прочее. И я как человек холостой, естественно, был очарован их технологичностью, то есть не надо там проходить какую-то первую стадию. В большом городе, даже если ты увидишь красивую девушку, остановиться на улице, там, где она там идет и познакомиться с ней, это просто сложно. Но вы знаете, я быстро понял, что сама идея прекрасная, она тонет в куче шелухи в виде каких-то некачественных участников всей этой истории.
Некачественные участники — это как? Объясните, пожалуйста.
Простите меня заранее, я же мужчина, я говорю только о женщинах. Ну, допустим, гендерные там нимфоманки очень засоряют эфир, что называется. Ну, гендерные нимфоманы, наверное, тоже присутствуют, но в том контингенте, которого я не касаюсь. Я вот, допустим, с этим столкнулся в первую очередь, когда там дама в возрасте, пережившая там пару-тройку браков, она вот решила, так сказать, сделать... Ну, в общем,
тряхнуть стариной, понятно. Спасибо большое.
Подожди, мы не спросили, а чем закончилась эта история? Как-то благополучно завершилось общение на сайтах знакомств?
Ну, видимо, то, что если человек как бы прям в вопросе, я думаю, что да. Слушай, правда, мне даже интересно, не пользуетесь ли вы, а что вы там делаете? Ну, то есть вы реально ищете там любовь? Правда? Ну, мне почему-то кажется, что это, ну, 1 на 1 000 000. Ну, то есть реально проще познакомиться с женщиной на улице.
Ну, знаешь...
оценивая...
Смотри,
хотя бы что-то.
Я понимаю, как это работает, потому что есть ощущение, что все-таки туда приходят люди, которые в данный момент, ну, в большинстве своем, это не значит, что все, но в большинстве своем свободны, и как минимум ты вот эту часть отсекаешь. Ну, то есть человек свободен и, вероятно, зачем-то сюда пришел.
А, то есть ты не напарываешься на отказ сразу.
Да, да, у тебя есть какие-то там, не знаю, наверное, шансы. Мне кажется, это вот основной какой-то плюс у таких сайтов. Хотя, опять же, возвращаясь, не всегда там все свободны, да. Мэдвиш пишет, я с женой так познакомился 10 лет назад, ребенку уже 8 лет. Поздравляю, это круто.
Проще на работе знакомиться, пишет Григорий Спев. Григорий Спев, на работе есть другой момент. Если вы когда-нибудь во-первых, надо работать, во-вторых, если вы когда-нибудь расстанетесь, вам придется либо менять работу, либо, ну, как, ну, будет неудобство. Доброе утро, здравствуйте. Пользуетесь ли вы таким приложением?
Конечно. Здравствуйте, Анатолий, Москва. Анатолий, пользуюсь. И в браке уже 7 лет, жену нашел через одноклассники.
Но продолжаете пользоваться, я правильно понимаю?
Нет,
уже все. Она слушает сейчас нас. Давайте тогда скажем так. У меня есть один друг, Анатолий, который пользуется...
Что ты не мешай рассказу? Расскажите.
Как это работает?
Это работает очень просто. Если человек холостой и хочет познакомиться, я всегда искал девушек... Сейчас, секунду, скоро проедет. Я всегда искал себе вторую половинку, да, и пропускал через себя очень много вот такого интересного для меня контента через все вот эти соцсети. Я не боялся там ошибок, чего-то, потому что ты знакомишься, вот правильно сказали, человека ты пишешь, вот этот подойти на улице, это может быть отказ. Тебе это неприятно. А там ты написал, ты сидишь в своей каморке, тебе девушка, если ответила, значит, она заинтересована. Ты позвал ее в кино, в кафе, куда-то, не понравилось, до свидания, больше ты ей не звонишь, или она тебе. И очень большой процент того, что хорошие девушки, ты с ними какое-то время общаешься, повстречался, не понравился, разошелся. Но я все-таки нашел жену, у нас 2 детей, и, в принципе, мы счастливы брать.
А что вы написали ей первый раз?
Ей там ситуация такая была интересная, с одной стороны, с другой нет. Я приглашал всех в театр, я актер девушек. Ну, просто понравилось, как бы это плюсик такой небольшой. Я, ну, как бы, можно сказать, подкупал этим красивых девушек. И я ее пригласил в театр, она сказала, я в другом городе, и все, и как бы мы забыли. Но она у меня висела в друзьях, и прошло несколько лет, 2, по-моему. Она мне сама написала, ну что, в театр пригласишь? Я ее позвал, как бы в театр был сезон закрыт, это было лето. Я говорю, пойдем в кино, был «Титаник» в 3D, мы вот посмотрели «Титаник», друг другу понравились, повстречались, потом все, вот мы поженились.
Ну
как это мило! нам пишет, Мих пишет, у Петрова потребительское отношение к женщинам интересует только, ну, я могу это слово сказать?
Шпили-вили.
А, спасибо большое. Данилевич смотрит на мужчину как на потенциального мужа. В целом, что смотреть на мужчину как на потенциального мужа, это тоже потребительское отношение к мужчине. Какие вопросы? Ребята, 29 лет, есть физические дефекты, пишет 24-й, был заряган на 4 сайтах около года, эффекта 0. Лучше пойти в бар и найти там. Через инет очень долго, а через бар очень дорого. Разве нет?
И дорого, и мне кажется, ну...
К тому же...
Вот там ты опять переживаешь какую-то, наверное...
Ну, то есть это разные подходы. Я могу понять людей, которые пытаются познакомиться через интернет, но я также прям топлю за то, чтобы это был не единственный способ. То есть, ну, чтобы оставаться в форме, знаешь, как охотник должен чувствовать жертву.
И сейчас рубрика Настя должна пойти, мне кажется.
Нет, она в Сочи, она не слушает меня.
Идите в ЦУМ, ребята, там очень много молодых незамужних девушек, продавщиц, обязательно кого-нибудь найдете, пишется Ираклий.
У нас смс-портал периодически просачивается сообщение, что мы теперь тоже некое интернет-знакомство. Я не буду зачитывать, потому что почитаешь сообщение о себе. Доброе утро, здрасте. Пользуетесь ли вы приложениями для знакомств, интернет-приложениями для знакомств?
Здравствуйте, здравствуйте, это Лилия Вечная. Очень интересно вас сегодня слушать. Я лет 10 назад развлекалась на Мамбе. Но у меня был такой период между одним мужем и другим. Ну, вы знаете, это где-то продлилось месяц, но это было пустое времяпрепровождение. Я ходила каждый день там на свидание.
И?
Алло.
Да-да-да, мы вас слышим.
Я ходила каждый день на свидание. Ну, они заканчивались через 5-6 минут. То есть 90% случаев мужчинам был нужен только секс. То есть они видели красивую женщину, обеспечено, и сразу же начинался сначала один разговор: а тебе не нужен ли любовник?
О боже.
Вот, да. А второй был разговор: а может быть, ты можешь мне чем-то помочь? Вот, ну вот это вот так вот было.
Слушайте,
ну,
вы потом нормально?
Мне хватило месяца.
И да, вы вот, значит, не, ничего. И это вы, значит, каждый день, говорите, у вас были свидания, они были вот какие-то такие. Как вы потом нормально отнеслись к своему следующему мужу? Как вы, не знаю.
А вы знаете, он сильно отличался? Следующий муж, мы с ним познакомились в компании, и он тоже имеет отношение. Ну, на тот момент он имел отношение тоже к ресторанному бизнесу. Он просто сейчас немножко ушел. И,
короче, ну, он не осталась. Из мамбы.
Да, он этой. Совершенно не из мамбы. Mm-hmm. Когда я ему через какое-то время рассказала про все это, он говорит: слушай, ну как ты вообще, взрослый нормальный человек, могла вообще заниматься такой ерундой? Ты что, не знаешь, что там только одни сексуально озабоченные? Я говорю: ну вот я через месяц, я твердо в этом убедилась.
Спасибо.
Спасибо.
Слушай, ну мамба — это немножко другое. Это, конечно, ну, виртуальные знакомства, но там принцип другой. То есть ты можешь выбрать. Ты знаешь, как это работает?
Нет.
О-о-о-о, я сейчас тебе расскажу. Короче, у тебя есть карточка, анкета. Ты прям заполняешь анкету, где есть твоя фотография, твои интересы, твои предпочтения, кем ты работаешь, если ты хочешь.
Кем хочешь стать, когда вырастешь.
Да, то есть там типа... Ага. Я Витюня, ну, да, Витюня, мне там 27 лет, ищу уверенную в себе, обеспеченную, там, радиоведущую от 30 до 40, для того, чтобы помогла продвижению по службе.
До свидания.
Например, да? И вот и приходит Оля Данилевич на этот сайт, смотрит: о, Витюня классный, напишу-ка я ему, или там наоборот. Так это работает.
Я не пишу никому никогда первое. Ну, в смысле, вот я вообще, вот этот мой единственный опыт, когда я общалась с кем-то. Ну, я в смысле, я не представляю, как бы я это сама еще и писать им стала. Нет.
Какая ты еще несовременная.
Я, да.
Доброе утро, здрасте. Вы пользуетесь и как успехи? Объясните, как этим пользоваться?
Здравствуйте, многоуважаемая Ольга, не менее уважаемый Виктор.
Спасибо.
Ну, это не лезь воспринимать, как обычно, как должен. Ну, грешил, когда я буйствовал тестостерон. Ну, до армии я был очень скромным молодым человеком, посещал дискотеки, и даже с девушками дистанцировался. Порой меня принимали за какого-то идиота, когда танцевал один. Вот, импровизируя какие-то невероятные движения. Вот, после армии, ну, в армии женился, чуть не женился на туркменке, вот, на границе с Ираном. Ну, она запросила дорогой Колым. Я спросил о ее чувствах, она сказала: мне все равно папа 60 тысяч просит рублей советских, ну это порядка 10 «Жигулей».
А танец на родителей не действует?
Невероятная импровизация. Перестал. Они тем более сейчас очки надели, поэтому я стал строго дисциплинирован, вооруженным глазом. Они меня оценивают более строго, чем
я раньше. Просто представил, что Вайс начинает танцевать, и Калым сразу падает. 50 тысяч! Остановись! 40 тысяч!
После армии тестостерон у меня буйствовать начал. Вот. Поэтому знакомился за день, когда едешь с работы там или по каким-то другим делам, с четырьмя девушками. Ну, я считаю, что... И потом оценивал... В плане доступности, более такую доступную девушку, естественно, встречался с той, которая необходимо оправдывала все плюсы и минусы. Вот. Но я имею в виду то, что на самом деле в сетях знакомятся нерешительные люди, либо те, которые, о которых, тот контингент, о которых сказала Лили Вечная на самом деле. Действительно, Ольга, есть и маньяки, которые реагируют на голос, на нижнее белье, на физические недостатки, так и превосходство. Вот. Но я считаю, что в любом случае, если кто-то вам звонит, что нашел жену по сетям, вот, на самом деле. Но это никто не гарантирует, что брак будет до гробовой доски, как и в той жизни, когда...
Так в обычной жизни тоже никто не гарантирует.
Да, да, я поэтому тут 50 на 50. Но на самом деле для романтических встреч и приватных таких интимных отношений большинство знакомится в сетях. Хотя девушки предупреждают, когда заходишь периодически в эти сети. Многие девушки по несколько раз предупреждают, мне нравится. Мне не нужны романтические отношения по сетям, только встречи и встречи. На самом деле они остаются постоянными героями данной сети. Еще один случай...
Давайте уже все, спасибо, да, Вася. Спасибо. Надо же другим случаи свои тоже рассказать. Вон уже Айрайт пишет, что столько интересного узнаю о постоянных слушателях. Светлана пишет, а мы с мужем тоже познакомились через сайт знакомств. Женаты 13 лет, есть дочка 10 лет. Думаю, что здесь удача в знакомстве связана с везением и терпением.
Но вы понимаете, Светлана, а сколько времени прошло, ну, сколько неудачных коннектов в интернете у вас было до того, как вы встретили мужа? Или это с первого раза получилось?
Вот никто не знает. Александр Фельман, подруга, пользовалась Тиндером за этот год, сменила уже второго партнера. Первый оказался ультраконсервативным маньяком, зато второй просто душка. Так что риски как везде.
А как, ну, общем, как можно быть ультраконсервативным маньяком? Это как?
Ультраконсервативный. Я не знаю, я не знаю, что именно здесь в кавычках, маньяк или ультраконсервативный.
Ну, или это мы можем с тобой сблизиться, но только под День Победы.
Ну нет.
А как это? Ну-ка.
За кого попало, не пойдете, хороших мало, и всех разобрали серые мышки, уже 18 лет по залету мечта. Это зависть вас говорит, мне кажется. Ну, потому что нельзя так думать. В смысле, серые мышки. Почему вы решили, что разобрали серые мышки? Вот мне-то как раз кажется, что все те, кто, мои, там, не знаю, одноклассницы условно, которые в 18 вышли замуж, значит, были как раз не серые. Значит, я на их фоне это, ну... Они хотели замуж, я не хотела просто...
Просто ты быстро бегаешь, они, видимо, медленнее все. Доброе утро, здравствуйте. Пользуетесь ли вы сайтами для знакомств?
И зачем нам новые?
Доброе утро, ребят, деревенский парень.
Доброе утро.
Какой сайт? Нет, только все вживую. Вот со своей второй женой, да, вот, познакомился, пришел в турагентство.
Деревенский парень, сделай чуть потише приемничек, а то мы себя слышим. Это плохо.
Сори.
Все.
Да. Ага.
Нет, вы не сделали, кажется.
Стало хуже.
Ребят, я прошу прощения.
Простите, да, не очень хорошо.
Нормально?
Да, отлично.
Да.
Вот, пришел, она мне дала визиточку, говорит, ну вот, посмотрите, выбирал я там этот тур куда-то, не помню сейчас. Она говорит, вот возьмите, позвоните. Ну и сразу оценил, и сразу понравилось, и все пошло, и закрутилось. Но только потом я звонил, алло.
Да, мы вас слышим.
Вот, только потом, я же уже рассказывал, там, раз в месяц ей позвоню, там, два раза в месяц, а потом что-то сверху бац, и все, и мое, и вот уже почти 15 лет, и все
прошло. Парень, скажите, а вот, ну вот, если бы, там, 15 лет назад был такое массовое, такое большое количество сайтов для интернет-знакомств, вы понимаете, что с вашим потенциалом вы могли бы, ну, просто развеяться по всей России, нет?
Я слышал. Развеешься, ну развеешься, а хочется сегодня и сейчас. Тут вон пошел в город, выехал, да?
И все.
Пробежался там, ну пробежался так, грубо говоря, да? Вот тебе понравилась девушка, ну как можно, если она тебе понравилась, ну как можно не подойти и там просто искать здрасте туда-сюда и проехал.
Если вы так подаете, Коль, я боюсь, что Оля вас примет. Ольга, здрасте туда-сюда.
Нет, ну на самом деле, я... Спасибо вам.
Спасибо вам.
Я независтливая, свободолюбивая. Это не я, а мечта, пишет нам после того, как я сказала про серых мышей. От избытка тестостерона юношам рекомендуется спорт, работа до усталости, разборчивость в знакомствах. Это 765-й или 65-й, я не знаю.
Немецкий парень гуру пикапа.
Ну да, на самом деле такое ощущение, что мы обсуждали не сайты знакомств и как это работает и зачем это нужно, а скорее зачем, не так, как находили своих там жен и мужей наши слушатели. И, в общем, от души повеселились.
Да, так как в студии Евгений Фомина, я должен исправиться. Не гуру, а гуру, чтобы все было хорошо. Витюня учится. А Евгений Фомина, здравствуйте, туда-сюда.
Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10.05 в Москве». Сеть набирает популярность, и уже набрала популярность приложение FaceApp. Оно позволяет состарить человека. Она этим приложением не пользуется, потому что только молодеет. Ольга Данилевич, здравствуйте.
Виктор Петров, доброе утро.
Да, мы вместе утром, говорит Москва, 94.8 FM. Где-то еще без малого часик будем с вами обсуждать различные актуальные новости, прошедшие за всю неделю, и в частности за пятницу, четверг и утро субботы. И переходим на... вечную тему, я не знаю, вечную тему о заработках. Можно так сказать?
Да.
Да. Составлен...
Только не о тогда, а просто заработков. Тема заработков. Да.
Урок русского языка. И казалось мне, что если Фомина ушла из студии, это закончится.
Можно расслабиться, но нет.
Это когда-нибудь закончится, но нет. Росстат назвал количество россиян с официальной зарплатой свыше 1 миллиона рублей. Таких людей насчитывается... 11 287 человек. Это мало. Нет? Ну, с учетом того, что по этой самой новости более 775 тысяч россиян получают зарплату до 11 280 рублей. Смотри, так внимательно, да? 11 тысяч человек получают зарплату в миллион рублей, и почти миллион человек получают зарплату в 11 тысяч.
Да.
О, красиво получилось, красиво.
Не, ну мне кажется, это как раз логично. Что тебя тут смущает? Мы все знаем, что у нас большой процент населения за чертой бедностью, поэтому что тебя удивляет?
Ну, 1 миллион рублей — это немного, ну, в месяц.
Это не...
Ну, я имею в виду, что...
Ты сейчас кому это говоришь?
Не.
Людям, которые зарабатывают 11 тысяч?
Я понимаю общий хейт, который это может...
Давайте гнобить вывести. Виктора, он считает, что миллион — это немного. Давайте-ка ему выскажем все, что мы думаем по этому поводу.
Да, но я к тому, что, смотри, 1 миллион рублей — это где-то, ну, сколько там, 15 тысяч долларов получается, правильно? Ну, 15-20.
Ты опять заставляешь меня считать,
не надо больше считать. Я к тому, что, ну, это в целом такой продвинутый средний класс, на самом деле. И вот если у нас продвинутого среднего класса всего 11, а в эти 11 тысяч, между прочим, входят 70... 5, по-моему, да, человек, составлен рейтинг городов, в которых проживает, ну, большое количество миллиардеров,
mm-hmm.
и Москва заняла третье место. В Москве их 71 человек, миллиардеров, то есть больше миллиона рублей получающие. То есть мы вычитаем 71, вычитаем...
Это известная пропорция, что у нас много людей за чертой бедности, что у нас среднего класса как такового, на самом деле. То есть все мы говорим о том, что у нас средний класс — это большинство, на самом деле это все не совсем так, потому что до среднего класса многие не дотягивают по зарплате, по уровню там расходов, доходов, по всему чему угодно. И очень небольшой процент людей, у которых сосредоточено такое количество денег, которое бы хватило два раза у всех поднять с уровня за чертой бедности на средний класс и повыше.
Чувствуешь ли ты, что вот эта граница раздвигается? Ну, то есть, смотри, людей, которые зарабатывают больше миллиона, их сильно больше не стало.
Их почему же не стало? Вполне себе стало их больше. Сколько у нас там, сейчас скажу точные цифры. И вот они. В 2017 году было 7 тысяч. Ну, это много.
Окей, в два раза больше, хорошо, да, это моя ошибка. В два раза больше, да? То есть эти вот 0,1% от населения России, они как бы плывут по течению в бесконечность, да, заработков. Остальные все начинают чуть-чуть сдвигаться. Ты чувствуешь разрыв между состоятельными людьми и несостоятельными людьми, что он вырастает.
Я чувствую, что нет, конечно. Вот этой, об этом постоянно говорим.
Перепоночки вот этой вот нету, да, когда у тебя есть наглядный пример человека, который зарабатывает чуть больше, чем ты, а есть еще пример человека, который зарабатывает чуть больше, чем этот человек, который зарабатывает чуть больше, чем ты, и так далее. И вот таким образом ты можешь дойти до 1 000 000 рублей в месяц, да? У тебя есть просто то, что ты зарабатываешь 11 тысяч, а дальше есть человек, который зарабатывает 1 000 000. И как дойти до этого состояния, непонятно, нет мотивации. Чувствуешь такую штуку?
Чувствую. Но у меня все время вопрос возникает к людям, которые зарабатывают 11 тысяч рублей, если честно, в Москве. Я понимаю, что по России это все может быть. И это, я не знаю условий работы в России, я не знаю, насколько там много этой работы, мало работы, как ее сложно найти. Я не знаю, какие там расценки. Я про Россию всю остальную говорить не могу, к сожалению. Я могу говорить о Москве.
Да.
И вот в Москве я искренне не понимаю, как можно зарабатывать 7 тысяч рублей, 11, в смысле.
Ну, 7 тысяч рублей, по-моему, уже нигде нельзя. Ну, если полный рабочий день, по-моему, уже нельзя 7 тысяч рублей.
Ну, тебе найдутся тут люди, которые 11, тебе скажут, что 7 тысяч.
11 280 рублей, по-моему, это как раз что-то... Что-то в районе МРОТ, вот в данном случае, там в Москве, по-моему, 12 тысяч, по-моему, если ничего не путаю, 12 копейками МРОТ, а 11 тысяч, это к средней по России.
Ну, в общем, вот эти цифры мне непонятны. Я не знаю, как в Москве можно зарабатывать столько. Ну, это либо, правда, не работать, и значит, вам этого достаточно, а если вы зарабатываете столько и ничего не меняете, значит, вас все устраивает.
Да, Александр Фельдман пишет, что 12 миллионов в год – это 200 тысяч долларов. И это продвинутый средний класс по меркам США. В России это предэлита. Вот, я про то и говорю. Читал книжку, тут нет, я читаю, развиваюсь, в которой автор говорит, я жила в гараже, моя зарплата была порядка 2000 долларов в месяц. Я так пересчитал, думаю, типа, и ты ноешь? Подожди, стой, мать, успокойся, все хорошо.
Приезжай к нам.
Просто, да, просто езжай в Россию, все, мы найдем тебе гараж. Ну, будет чуть попрохладнее, но все в целом будет ровно то же самое. Друзья мои, вы что думаете по этому поводу? Чувствуете ли вот эту увеличивающуюся в геометрических размерах разницу и, как сказать, раскол между... выше среднего класса и ниже среднего класса. То есть, что средний класс как-то улетучивается. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Руслан Краснов. Да, чувствую, что богатые люди богатеют. Я занимаюсь продажей кондиционером.
И вы богатый человек.
Средний класс и бедные люди покупают не так активно, как, например, 5 лет назад. Покупают в основном богатые люди.
А с чем это связано? Ну, то есть, если у нас изменилось понимание среднего класса, или у среднего класса что-то произошло, что-то пошло не так, и они уже пресыщены?
Смотрите, если вот взять прошлые годы, нулевые, 90-е, у людей не было столько дополнительных этих трат на налоги, на машины, на все остальное, коммуналка. Как-то все доход, например, на оплату квартиры, там никто не задумывался, сколько она стоит, все оплачивали и все. А сейчас то штрафы, то еще что-то. И у людей все деньги уходят на жизнь, просто чтобы отложить и купить.
Тогда это уже не средний класс, подождите. Ну, люди, которые могут тратить только на свою жизнь, это не средний класс, правильно?
Да, вот, но они раньше они тратили еще на что-то, на путешествия, на покупку чего-то, автомобиля, вот сейчас вот по автомобилю.
А когда раньше, подождите, когда раньше, вы о каких сроках говорите?
Ну, до 2013 года.
То есть вы все равно там после 2000-х, вы про это?
Когда доллар был по 32, и спокойно можно было съездить ту же Европу, ну, евро там под 40 было, и на 1500-2000 евро зарплата, когда была, спокойно можно было съездить в Европу.
Ну, к сожалению, по этим временам уже не приходится ностальгировать, уже надо как-то смириться, забыть о том, что так было, и надо, видимо, работать больше. Вы готовы работать больше?
Я уже отключил человека, ты куда?
Ладно.
Ты как-то долго подводилась. А вообще, вот А почему такое мнение, что...
Это вопрос ко всем, на самом деле. Готовы ли вы работать больше, если вас не устраивает?
И, и видите ли вы вот этот вот вектор, куда вам надо двигаться? Есть ли человек, на которого вы хотите равняться? Я имею в виду, что вот у вас есть... То есть, знаешь, такие сейчас мотивирующие тренинги, всякие Тони Робинсон и так далее, говорят одно и то же, что вам нужно менять окружение. Вы должны общаться с людьми... того уровня, на который вы хотите выйти, как только вы выходите на этот уровень, вы должны менять окружение заново. То есть должен быть человек рядом, с которым ты хочешь стремиться. Вот у меня там есть Ольга Вячеславовна. Я хочу работать, как Ольга Вячеславовна. Много и качественно.
А, да?
Я не знаю твою зарплату. Я предполагаю, что... Ладно, не буду предполагать. Доброе утро.
Давай не будем предполагать.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Евгений, да.
Знаете, вот эта погоня с зарплатой, это, конечно, хорошо с одной стороны, но с другой стороны, если всем раздать по полмиллиона зарплату, то от этого ничего не изменится.
Если раздать, безусловно, Евгений, ничего не изменится, а вот если заработать,
заработать.
Нет, ну так вы будете работать, допустим, по 20 часов в сутки. И будете получать, допустим, полмиллиона. И что из этого изменится?
Я вам скажу, что изменится. Спасибо большое. Смотрите, получится так. Если средний заработок вырастет настолько, что там у каждого жителя России от 20 до 45, да, это активный возраст рабочий, зарплата будет средняя, полмиллиона рублей, то поднимутся цены. Но просто так цены поднять нельзя, поэтому поднимется сервис. Если поднимется сервис, то поднимется качество работы. А если поднимется качество работы, то будет больше инвестиций в нашу большую необъятную страну. А если будет больше инвестиций, то экономика будет расти. То, что происходит, например, в Швейцарии. Как Швейцария держится? У них нет производства в целом. Ну, то есть у них нет промышленности. Они держатся за счет очень устойчивой экономики. Когда любой финансовый кризис, в целом, если вы посмотрите...
Не сильно цепляет Швейцарию.
Ну, и Швейцарию, Бельгию и Голландию. Вот эти три страны, которые как бы в какой-то момент времени объединились. Это Бенилюкс, да? Ну, Бенилюкс как раз в Швейцарию не входит, но так как они геополитически очень близки друг к другу и всегда такие были в стране от всех конфликтов, ну, то есть, посмотрите, любая война, Швейцария, Бельгия и Голландия, ну, любая война после 16 века, хорошо, как-то они все... Ребята, мы пойдем на улицу красных фонарей, там классно, приходите к нам, если хотите. Если нет, можете положить денег в банк, все хорошо.
Я все-таки думаю, не про 16 век.
Нет,
вы думаете, что те, кто работает за 30-40 тысяч в Москве, работает один день в неделю по 2 часа, и у него куча свободного времени, огорчу, обычно на такую зарплату в Москве работают 5-6 дней в неделю по 8-12 часов. Куда еще больше работать, пишет Юрий. Менять работу, значит, ну вот, правда, я не... Мне кажется, в Москве настолько много возможностей заработать, их, правда, так много, что вы, ну, можете... Я понимаю, что это какое-то время, возможно, будет не очень комфортно, но вы можете переквалифицироваться, если конкретно ваша профессия, ваша специальность там не приносит каких-то денег, а они вам нужны. Переквалифицироваться и зарабатывать больше. Миллион возможностей, ну правда. Переквалифицироваться, причем бесплатно даже можно.
Я сейчас не понимаю, как я могу заработать. Друзья мои, очень дешево. Продаю билеты на первый мотивирующий мастер-класс от Ольги Данилевич. 1000 рублей. Ребят, давайте начинаем торги. Первые ряды 1000 рублей. Потом будем посмотреть, как будет заполняться зал. А? Здорово. Доброе утро, здравствуйте.
Давайте.
Вы готовы работать больше?
Алло.
Да,
Григорий, я и так много работаю. А знаете, говорит, надо страну менять, где нормально платят. Вот. А у нас просто очень мало платят, и все это идет сверху от правительства.
Мы же можем сами все вместе поменять страну. Страна — это люди, нет?
Причем есть люди, если хочешь, там, кто молодые, лучше, конечно, вот у меня сестра живет во Франции давно, и муж на пенсии, у нее 3000 евро пенсия, а у нее 5000 евро зарплата.
Скажите, средний чек в магазине во Франции?
У них одинаковые, посмотрите, вот это такой обман, в Европе даже, в Германии дешевле цены магазина, чем у нас. Нас тут просто грабят, да, и не дают минимального труда, $500 хотя бы не делают. Вот в чем дело, все идет сверху, а тут можно пахать день и ночь за 40 тысяч, и больше не получится. А на другую работу когда? Уже и времени нету. Просто у нас очень бедная страна, и, скорее всего, так она будет долгое время. Вот в чем дело.
Спасибо.
Но вы же не уезжаете? Ну вот уехал.
А я уже... Куда я поеду? Это надо молодым ехать, а в 54 года ехать, это тяжело. Это
какие ваши годы? Все будет хорошо. Спасибо. Александр Фельдман пишет: Виктор, вы к чему призываете? К революции? Нет, Александр Фельдман, я призываю к тому, чтобы люди, которые очень много... кричат и критикуют, попробовали двигаться. Наверное, так. И у меня на это есть основания, потому что, во-первых, есть новость о том, сколько людей поучаствовало в переквалификации из предпенсионного возраста. Знаешь, вот предпенсионный, да, сейчас предпенсионный возраст считается там, 60 лет, получается, да? Ну, 5 лет до пенсии, если это мужчина,
60.
И мне просто так далеко, что я еще не считал. Ну, 65, 60. Да? 60, хорошо. И хотят в год 11,5 тысяч человек переквалифицировать, а переквалифицируются всего 3 тысячи. Понимаешь? Ну, то есть какие-то, ну, какие-то новые навыки. Плюс есть же сейчас новые указы, то, что работодатель не может не взять на работу человека только по причине его возраста.
Но работодатель придумает миллион тысяч других, да, причин, конечно же, на самом деле возьмет, не возьмет как раз по причине то есть возраста.
Курсы переквалификации, они бесплатные. Реально бесплатные. И люди не идут переквалифицировать. Вы задаете вопрос Оле, приведи пример переквалификации. Легко. Вы там, предположим, вам 60, да, вы всю жизнь работали учителем, но сейчас учитель не нужен. Вы можете пойти и переквалифицироваться на секретаря, например. Ну, то есть, я имею в виду, что я пытаюсь просто какие-то схожие функции найти, да, то есть там, писать, много работать за компьютером, ну, проверять тексты и так далее. Доброе утро, здрасте. Вы готовы переквалифицироваться, начать работать больше, чтобы сократить эту разницу, чтобы быть ближе к среднему классу? Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за эфир. Обязательно нужно в наше время иметь несколько специальностей, мало ли фирма обанкротится или что-то. А еще хочется сказать с высоты своих лет, что стаж, ну это такое слово уже условное, но деньги зарабатываются с молоду. Вы понимаете, искренне жаль людей, которые в ипотеках, в кредитах. Это кабала на всю жизнь. Вы понимаете, можно работать и откладывать.
Так и можно и в кредитах работать.
Ну очень тяжело, когда обязательства висят вот эти. Зачем работать на банке?
Подождите, многим просто так проще. Смотрите, когда у вас есть обязательства перед... Предположим, вы взяли в долг 1 000 000 рублей, да, взяли в долг там у родственника, и обязательства вас не заставляют выплачивать это каждый месяц. А если вы берете это у банка, то банк заставит вас выплачивать это каждый месяц. А если вы выплачиваете лучше половину своей зарплаты, вы хотите зарабатывать больше, нет?
Простите, лучше накопить самим, и люди не умеют еще тратить. Вот я врач по профессии, мы работали в советское время, в 2-3 местах, и ночами дежурили и прочее. Оклады были небольшие, но все же выходили из положения. Просто молодежь вот сейчас не совсем умно поступает. Пока есть силы и здоровье, все равно надо заработать, построить карьеру и обеспечить жилье, независимость создать. Но это просто вот диву даешься, кредиты и постоянные на все. Это неразумные траты.
Слушайте, я вот не уверен, я, честно говоря, не уверена, что если мы возьмем процентное соотношение, что выяснится, что именно молодые люди берут кредиты. Вот я как-то...
Ну, в основном на жилье.
Кто такие,
жилье.
Кто такие эти, кто эти такие молодые люди? Потому что сейчас эти молодые люди, молодые, реально молодые, в 20 лет они зарабатывают часто гораздо больше, чем люди там в 35-40 лет. Да, я про это и говорю, что молодые кредиты не берут. Молодые.
Нет, все мои знакомые молодожены, все в кредитах. Поженились, ребенок, однушка, чуть ли не 15 лет. Понимаете, это вот как, это жалко. Людей просто жалко.
Конечно. Не знаю, может быть, мы, конечно, окружаем... Спасибо. Может быть, мы окружаем себя разными совершенно людьми, но вот то, что я вижу, то, что вокруг меня происходит, молодые люди зарабатывают больше, молодые люди работают больше. Они вообще другие, им нужны... У них другие интересы, у них другая, не знаю, другое рвение, другая мотивация. Они делают много и зарабатывают много, гораздо больше, чем многие мои знакомые постарше и с большим опытом работы.
Возможно, возможно. Здесь тоже есть такой момент, который нужно отметить, что слишком уж сильно поменялась приоритетность профессий в России, да? То есть если там 20 лет назад в топе и в фаворе были экономисты, юристы, да, то есть люди, которым всегда было место на работе. То есть после того, как сейчас начали закрываться банки, ну, переформатироваться банковская система в целом, да, то есть меньше рабочих мест, в любом случае меньше. Юридические услуги тоже не так сильно популярны стали, когда уже рынок перенасыщен людьми, которые 10 лет назад выпускались из университетов, и сейчас они находятся в топе, да, им там 30-35 лет, ну, то есть в самом соку такие люди, которые могут работать, им не нужен молодой сменщик. Поэтому есть список наименее востребованных в России профессий. Об этом мы могли слышать в новостях. Сейчас мы это тоже чуть-чуть здесь обозначим, для того, чтобы понимать, что по факту это и есть то самое среднее звено, которое вот, ну, так не хватает сейчас, и почему разрыв растет. Низкий спрос на педагогов средней школы — это 1% населения. 0,7% было в 2016 году. То есть, как сказать, дефицит. Востребованность еще меньше стала. Бухгалтеры 1,4%. Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места в основном заполнены, и можно говорить о удовлетворенном спросе. Угу. Понимаете, да? То есть люди, которые... Я думаю, что если поднять статистику о выпускниках экономических вузов, мы обнаружим, что, ну, их сильно больше, чем многих других профессий.
Сильно. Вот я на самом деле сейчас просто продолжаю думать о том, о молодых, и о том, как они работают, как они зарабатывают, и понимаю, что очень многие сейчас, и Александр Фельман прав, конечно, молодежь в Москве и молодежь там в регионах.
Ну, нет, они разные.
Да, я говорю о молодежи преимущественно московской. Мы с вами сейчас вот в основном тоже в Москве это все обсуждаем. И что касается Москвы, очень многие, и сейчас, наверное, многие люди старшего поколения возьмутся за голову, потому что нынешние молодые, они после школы часто не идут вообще никуда учиться. Потому что они к 11 классу становятся блогерами, популярными среди там тысячи человек, например. И начинают развиваться в этом. И зарабатывают много денег на своем блогерстве, которое старшему поколению до сих пор непонятно вообще, потому что деньги делаются из воздуха. При этом они делаются. И нельзя сказать, что эти люди не работают, потому что у каждого блогера есть там какая-то своя направленность условно, кто-то занимается там...
Ну и нельзя сказать, что это несправедливо, понимаешь? То есть,
да,
если,
да,
если
я
тебе не говорю... нужно высшее образование для того, чтобы обеспечивать, ну, полностью погасить все свои потребности, то пожалуйста. Но если ты вышел из школы и понимаешь, что ты не понимаешь, как зарабатывать...
Но они вот в итоге к 20 годам они создают свои ИП и становятся бизнесменами в 20 лет и сами сталкиваются уже с делопроизводствами.
Конечно.
И с бухгалтерией, которую им нужно вести каким-то там образом. Я не знаю, что в этом смысле лучше. Сейчас мне скажут, хорошо, вот они там 5 лет свой блог поведут, например, да. А дальше что? А как им жизнь начнет работать? Я думаю, что они за эти 5 лет наработают достаточно себе средств, чтобы, во-первых, там,
ну, есть как...
купить какую-то недвижимость или впрячься в ипотеку, опять же, или если они с ипотекой будут. Или, возможно, эти деньги будут откладывать, и потом, когда наступит момент, и блок их начнут, там, не знаю, сдуваться, они смогут за эти деньги и получить образование, только у них уже опыт рабочий уже есть.
Есть как позитивные примеры подобных вещей, так и негативные. Например, один из самых таких старичков сторожил Ютуба, ну, как блогер. У меня ручка упала. Я спас Оксану.
Да.
От проникновения ручки в голову. Самый один сторожил, Вилсаком, да, и он же 8 лет. 8 лет человек вещает про айфоны и про гаджеты.
Дедушка Ютуба.
Ну, почти, да, на самом деле, 8 лет для нашего отечественного производства видео на интернет-платформах — это очень много. И он только растет. А есть, например, Рома Желудь, который как раз лет в 20, наверное, даже чуть раньше проникся блогерством, был популярен среди школьниц в основном.
И сдулся. Ты про это?
Он не то что сдулся, он в какой-то момент времени потеряли к нему интерес, потому что его аудитория выросла, а новая не пришла.
Поэтому надо всегда себя прокачивать. Конечно же, чем бы вы ни занимались, даже если это блогерство, ну, и даже если я так сказала, как-то, как будто, знаешь, свысока. Нет. Любое вообще, любое, чем вы занимаетесь, конечно, надо какое-то своеобразное повышение квалификации, иначе, ну... Все это сдуется непременно.
Абдул-Хамид пишет: вы понимаете, что сейчас несправедливое распределение результатов труда? Надстройка получает большую часть пирога, а базис нищает. Это путь в никуда. Абдул-Хамид, это во всех странах так. Ну, то есть, чем менее интеллектуальный труд, тем меньше процентов от прибыли ты получаешь. То есть, да, ручной труд там ценится только в хендмейде и крафте. Вы с нами тоже можете общаться. 495-7373-948. Готовы ли вы работать больше? Готовы ли вы? Нормально сказал. Готовы ли вы работать больше для того, чтобы больше получать? Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Москва. Ну, понимаете, в чем дело? Куда уж больше? У меня иногда получается по 20 часов в сутки приходится.
Михаил, тогда к вам вопрос такой. Готовы ли вы работать эффективно? Не задумывайтесь о том, что, ну, эффективность вашего труда не настолько большая, если вы до сих пор не можете удовлетворить свои потребности. Или если вы удовлетворите свои потребности, зачем вы так много работаете?
Понимаете, в чем дело? Вы немножечко неправильно ставите вопрос. Вся ситуация в том, что если идеология – это зарабатывать деньги, то мы получаем изделие профессора Выбегайла, то есть кадавра насыщающегося финансово. И чем он сильнее, тем больше он будет подминать под себя всех остальных. И поэтому весь ваш разговор напоминает разговор о том, что не работа для людей, а люди для работы. То есть вы практически зазываете рабов на хорошее рабочее место. Вот. То есть вы являетесь рекламными, так сказать, агентами вот этих финансовых монстров. И в этой ситуации, если ты не являешься этим финансовым монстром, или ты где-то им не сумел, так сказать, на потоке денег построить калитку, чтобы, так сказать, ограничить этот поток и с этого потока что-то вынимать, то никакой производительный труд просто невозможен. Это обыкновенная логика.
Давайте сразу вам буду отвечать. Первое, мы никого ни к чему не призываем. Мы исключительно обращались к людям, которых не устраивает та зарплата, условно, которую они зарабатывают, которую они получают. И второй момент, у нас уже несколько человек написали, вот она сейчас будет о блогерах говорить, это только блогер. Да нет, возьмите всяких молодых девочек 18-19 лет, которые просто подружками начинают, не знаю, лепить капкейки, ну, те самые всякие разные десерты. Девочки, которые начинают сами вручную делать всякие ежедневники, блокноты, всякую такую мелочь. Ну, вот миллиард тысяч занятий, которыми вы можете заняться.
Давай,
другой вопрос, как хорошо вы будете это делать.
Давай посвятим 10 минут еще после новостей. Спасибо вам большое за звонок. У нас Евгений Фомин. Здесь 35 в Москве, последняя получасовка, утро, говорит Москва, 94,8 FM, Ольга Данилевич.
И Виктор Петров, доброе утро.
Мы продолжаем говорить о разрыве между средним, точнее, о фактическом отсутствии среднего класса, то есть разрывом между очень богатыми и очень бедными, и... Александр Фельдман пишет, в США $7.5 по часовой минимум, в некоторых мегаполисах $15, при том, что уровень потребительских цен на продукты первой необходимости у них не столько, не сильно отличается от нашего. Давайте попробуем пересчитать. Мы этим заниматься больше не можем, потому что один раз попробовали, у нас не получилось. Сколько? 7,5? Ну, хотя нет, 7,5 можно сделать, потому что мы знаем, сколько стоил смартфон, да? Сколько он стоил?
Отстань. $7.5. Я просто сделаю $7.5.
Я тебе скажу...
471,5 рубль.
75 долларов и 7,5 долларов очень легко интерпретировать.
До свидания. 471,5 рубль.
495-7373-948. Можно с нами общаться. Вы готовы работать больше, чтобы зарабатывать больше? Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Это Азамат из Москвы. Да я слушаю вот вас, и вы немножко, может, не знаете, но за пределами Москвы тоже живут люди. Ну, к сожалению, там нет работы, и там вот эти 11,5 тысяч, 12 тысяч – это предел, который они могут зарабатывать.
Вы, то к сожалению, наверное, не слушали с самого начала, мы ровно об этом сказали в самом начале, что мы понимаем...
Да, я слышал, что вы говорили в самом начале, просто я к чему это говорю, потому что рынок вот этих простых работ, он очень перенасыщен в Москве. То есть те люди, которые, к примеру... обучались к чему-то одному, да, они уже не могут переквалифицироваться, то есть перенастроиться.
Так а почему? Объясните.
Потому что не могут, потому что у них уже одна и та же квалификация. Дома у них нет работы, поэтому им приходится на какую-то низкоквалифицированную работу приезжать в Москву. И это не только к иностранцам относится, но и к тем жителям там, Тамбовской области, Брянской области. Они приезжают, работают в Москве обычными продавцами, там, я не знаю, там, за 30 тысяч, которые не нужно работать там по 12, даже больше часов в день.
Спасибо, спасибо. Я хочу немножко прокомментировать. Возможно, не все в курсе, но когда нет работы, это не означает, что невозможно зарабатывать. Да? Условно, магазины типа «Вкусвилл», «Мяснов» и так далее, они очень любят фермеров из регионов, например. Кто вам мешает пойти в фермерство, например, если у вас аграрный регион? Если у вас очень холодно, как мы тут обсуждали перед эфиром, о том, что, оказывается, у нас есть в стране регионы, где даже летом в теплицу ставят обогреватель для того, чтобы...
Картоху морозом не побило.
Да, картоху морозом не побило. Ну, там, значит, есть что-то другое. Ну, производите, не знаю, ледяные скульптуры на заказ, все что угодно. То есть вопрос в том, что почему-то мы путаем невозможность и нежелание. Это раз. А во-вторых, страх и возможность.
709 пишет нам: ребят, для сравнения, тут официальный минимум, что мы получаем в день, американцы получают в час. То есть их минимальная зарплата превышает нашу в 8-10 раз. Бензин же можно найти даже дешевле нашего. Это все понятно. Если мы будем себя сравнивать с другими странами, ну, мы можем начать сравнивать, что вот в Африке там совсем все плохо. Дело же в том, что у нас есть некие условия, которые мы не можем изменить. Ну, то есть есть варианты, что мы можем поменять работу, квалификацию, улучшить ее и таким образом поменять свою жизнь.
Тем более по...
Там... А есть некие, ну, условно, неизменные, да, есть вот данность. Данность. Мы с вами живем в этой стране. В этой стране вот такие сейчас цены. Вот такие сейчас, не знаю, в регионах спросы на такую профессию, на такие услуги. Исходя из этого, вот что мы предлагаем делать, это как раз повышать квалификацию или менять работу. Ну, либо... Жить не мучиться. Ну, подумаешь, в смысле не мучиться, у вас зарплата, возможно, не очень высокая, но, может быть, именно вам ее хватает, потому что у вас потребности не такие большие. Это кто-то хочет там есть в мишленовских ресторанах,
например.
Да нет,
все хотят есть в мишленовских, просто не всем это надо, настолько, вот, что это...
Вот, не настолько надо.
Настолько, что они готовы
что-то сделать.
Если
вам не настолько надо, ну и фиг с ним, ну правда. Зачем оно вам?
Вам это надо?
Если вам хорошо, то и ладно.
Да, доброе утро, здравствуйте. Вам нужно? Что вы
добрый
хотите?
Добрый день.
Да,
я вам хотел бы привести пример логический, который вот против вашей логики разбивает.
Давайте.
Смотрите, такие. Вот продаем ледяные фигурки, да? Один человек продает.
Да,
хорошо.
Бедный у бедного эти ледяные фигурки покупать не будет. Значит, будет покупать богатый у бедного, правильно?
Правильно.
Возможно, да.
Богатый не будет покупать тысячу этих фигурок. Значит, пока богатый Почему? Будет выбирать одну фигурку из тысячи, другие тысячи людей будут делать эти фигурки в надежде, что у них это купят, и они разбогатеют.
Но это здорово, это конкуренция называется. То, что вы сейчас говорите.
Не конкуренция, это называется пребывание как-то в идеализме.
Смотрите, да, я понимаю, о чем вы говорите, но... Если вы беретесь за какое-то новое дело, ну, мы же верим в то, что вы не совсем это просто с бухты-барахты начинаете делать, что вы немножечко все-таки изучите перед этим рынок. А стоит этим заниматься? А стоит ли этим заниматься здесь? Ну, то есть, когда я называю какие-то примеры, чем можно заниматься, это не значит, что вам нужно сейчас все бросить и заниматься, и печь вот эти вот, не знаю, печеньки.
Ну, хорошо,
нет,
пирожки, ладно, могут соседи купить.
Вы
там, в районе,
сами
в городе,
просто...
это ладно.
Ну, вот сейчас вам сказали про ледяные
вот
скульптуры.
Какой рынок сейчас? Да. Свободен. Вот скажите мне, вот какие ниши рынка вот сейчас
IT,
свободны?
Пожалуйста, пожалуйста, я вам сейчас назову. Всегда, особенно в кризисные периоды, всегда абсолютно очень хорошо и востребованы
строительство ночлежек.
Дом быта и все услуги по пошиву, перешиву, ремонту и вот этой всей истории.
Ой,
чем богаче...
Вы знаете, да. Как раз новость свежая. Маргарита Симоньян как раз
Давайте.
В Телеграме вот читал неделю назад. Она сказала, у нее был маленький ресторанчик у Анасти, и он закрылся. И ей друг сказал, вы подходите с коммунистическим, так сказать, этим порывом к этому все делу хорошему, потому что везде надо давать взятки, а инструкции, они противоречат друг другу, и как бы проверяющие из разных ведомств могут совершенно законно вас оштрафовать, потому что инструкция позволяет и одному министерству вас оштрафовать, и другому, и как бы невозможно в это уложиться. То есть мелкий бизнес у нас невозможен в России. Потому что как бы очень много проверяющих. Кстати, Лариса Вечная об этом, Ляля Вечная об этом говорил, по-моему.
Я не верю в то, что вас пугают какие-то министерства с их проверками, если вы хотите чем-то заниматься.
Вы работать по белому, по закону, вот чего
да.
приходить штрафовать.
Смотрите,
вы
знаете
минус.
Что? Все, поняла.
Да, спасибо, спасибо.
Есть у меня ощущение, что у меня вот есть подружка такая. Вот что я сейчас разговариваю со своей подружкой. Она приходит, например, тебе и говорит, у меня все плохо, там что-то муж там не то, это не все. И я начинаю говорить, слушай, ну, может быть, он так себя ведет, потому что вот это, вот это, вот это. Она сидит, молчит. Начинает дальше что-то говорить, плохо. Я говорю, слушай, ну, может, тогда вот так и вот так и вот так сделать. Потом в какой-то мне момент она говорит, слушай, ты мне просто подруга, ты можешь мне не давать вот эту позицию другой стороны, потому что когда ты начинаешь это говорить, он начинает выглядеть не таким плохим. Просто,
и теряется
просто,
суть
просто,
разговора.
Да, просто
не о чем
послушай,
поговорить.
Просто мне надо пожаловаться, можешь, пожалуйста, послушать. Вот такое у меня ощущение, что я разговариваю тоже с подружкой, которой нужно пожаловаться,
но
ей все равно, то, что я ей предлагаю какие-то выходы и варианты, она начинает цепляться за какую-то ерунду в этих вариантах и говорит, нет, это не работает. Вы даже не попробовали, ну алло.
Вот да.
Может быть, вы просто не хотите все-таки. И тогда, если не хотите, то и черт с ним, не надо. Не надо себя заставлять и переквалифицироваться. Не надо зарабатывать больше. Вам ок, нормально. Так и живите.
Да, и я отвечаю сразу 35-му, какой бизнес в селом государстве? Нормальный бизнес. Я сейчас готовлю, ну, мы там большим продакшеном готовим материал по поводу именно малого бизнеса в России. И знаете, проблема нашего брата не в том, что невозможно вести бизнес в России, никому не давая взятки или что-то еще. А проблема в том, что люди почему-то не воспринимают легальный способ как правильный. Ну, то есть всем проще дать на руку, ну, там, пожарникам, например, знаешь, очень часто...
Пожарным.
Пожарным, да, пожарные службы приезжают и говорят, у вас не установлено там такое количество там огнетушителей. Говоришь, ну, может быть, как-то... И все, и забывается. А если просто подумать и установить один раз, ну, да, это будет долго, но потом вы не обязаны платить. Да, вы не обязаны платить. А еще у нас есть суд, который все это тоже можно разрулить. Ну, а вы готовы работать или переформатировать собственную работу, переквалифицироваться куда-то в другое место, чтобы больше зарабатывать? Или вам вообще это не нужно? И вас устраивает та сумма, которую вы получаете в месяц, и смысл расти, если все и так устраивает.
Мне кажется, что миллиардеры, которые у нас есть, это как раз тут небольшой процент людей, которые...
Слушают радиостанцию,
говорит Москва. Я все равно буду делать там что-то. Но да, это будет сложно, это
просто
будет там...
они уже не могут остановиться. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Виталий, Москва. Виталий, ну, здрасте. Что можно сказать? Фантазеры. Фантазеры те, кто вам вот сейчас звонит и говорит, что прям, ну, все плохо, все ужасно, и работать невозможно, и проверяющие... Я вот работаю ИП... 7-й год, и что-то проверяющих я видел только 2 раза. Один раз пожарники приходили,
казали, пожарные.
2 огнетушителя. Да, я прошу прощения, и в этой профессии тоже. Вот, значит, 2 огнетушителя мы докупили, штраф заплатили 3000, и все. И второй раз это у меня магазин детской одежды, тоже пришли люди, сделали контрольную закупку, оштрафовали за то, что продавец мой реально забыла дать чек, все, заплатили, и все.
Спасибо.
И второе, это то, что в прошлом году еще искали сварщика на зарплату 250 тысяч рублей в Москве. Люди получают аванс, и все, и пропадают, спиваются.
Ну, вот.
Вот, все, вот 250 тысяч за сварщика?
Да.
Подождите.
250 это реально хорошая зарплата, 10 часов работы, 5-дневка, то есть все без проблем.
Спасибо большое.
Я занимаюсь мне не
сейчас,
тем.
Да, ты сейчас занимаешься не тем, и мне кажется, Шереметьево очень многие занимаются 200 тысяч не тем, платят, потому что
здесь сварщиком вот 250.
Сарафанное радио, которое работает, не стоит начинать, потому что придут проверяющие, не стоит делать, потому что никто не купит. Не стоит, не начинайте, не думайте об этом. Забудьте обо всяких там завистях и всем остальном. Забудьте об этих людях знакомых, которые зарабатывают больше и ездят на юга. Значит, вам хорошо. Если совсем закрыться в квартире в темноте, залезть под одеяло и спросить себя тихонечко, а мне норм, если вдруг внутренний голос говорит им, да нормально, ну и все, ну и ладушки,
то есть ты хочешь сказать, что мы еще находимся в состоянии комфорта, то есть мы еще не дошли до того состояния, когда хочется что-то менять.
Я, когда мне хочется что-то менять, я это меняю. Так я переехала в Москву. Поэтому, ну, у меня вот это вот не работает, когда мне начинают говорить, что не надо, зачем тебе начинать, только время потратишь, пустое это все. Я предлагаю переходить.
Давай, последний звоночек и переходим. Доброе утро, здравствуйте. Рассказывайте. Здрасте.
Здрасте.
Доброе утро. Да,
доброе утро.
Доброе.
Доброе.
Юрий, Москва.
Юрий.
Ну, немножко тема ушла в сторону, и есть, наивный взгляд, и с одной стороны, и с другой. Тут проблема не в том, что нельзя заработать. Заработать можно. Проблема в том, что речь идет о людях 35, 40, 45, 50 лет, 60 лет. Вот эта категория людей, которая всю свою жизнь проработала. Ну, допустим, берем человека 45 лет. Он всю свою жизнь проработал, менял квалификации, там, разные квалификации получал. Но вот и фирма обанкротилась, и он ушел в свободное плавание. Свой бизнес начинать, ну, 1 из 10 способен. 9 не способен. Ну, это факт. Это так же, как руководитель. 1 из 10 может быть руководителем, а 9 из 10 не могут. Могут быть только исполнители.
Угу.
Поэтому эти 9 человек из 10, они не могут начать свой бизнес. А идти в наемные работники их не берут. Вот в этом лицемерие государства. То, что она говорит, товарищи, работайте до 65 лет, потом уходите на пенсию, а их никто не берет. И они болтаются, как дерьмо в проруби на этом рынке.
А скажите, вы сейчас о России говорите или о Москве?
Я говорю сейчас обо всем. В частности, вот в Москве. конкретно. У меня есть знакомые, друзья, даже брат. 48 лет. Никому не нужен. Со всей своей квалификацией.
Он кто он? Кто он по образованию? И по специальности?
Он всю жизнь проработал руководителем.
Ну, в смысле, у него же не образование, а руководитель. Кто он?
Нет,
чем он может заниматься?
Он горный инженер.
Горный инженер.
В метрострой он не нужен, потому что ему 48 лет. Его туда никто не возьмет. Может работать в метрострой, но туда берут молодых. Угу. Даже на руководящий долг. Да и на исполнительный тем более. То есть вот в этом проблема. Переквалифицируется в секретаря, его опять же никто не возьмет секретарем. Потому что это мужик 48 лет. Кому нафиг нужен такой секретарь?
Ну, знаете, если уж на то пошло, то 48-летняя женщина тоже не может никому быть нужна. 30-летняя женщина. И вот это все.
Но... Столько боли в словах.
Нет, я просто...
Лицемерие государства в том, что оно не создало рабочие места для этих людей, для этой категории людей, не для этой категории. А людям увеличило пенсии. И люди не срок, и люди не получают лишних денег, чтобы просто как-то просуществовать. А на рынке они не востребованы. У нас рынок бедный, я имею в виду на кадрового голода, такого нету рынка.
Спасибо.
Вот давайте по чесноку, по-честному прям. Мне кажется, что возможно, может быть, ваш брат и ваш знакомый просто не самые качественные специалисты. Если они работали долгое время в бизнесе, у них очень большой опыт работы, 48 лет, это не такой уж показатель, ну правда.
Мой брат нашел работу. Вот все эти люди, вся эта категория людей, и у меня тоже был такой опыт, вся эта категория людей может найти работу только по связи. По друзьям, знакомым и по сарафанному радио. Вот так они находят работу. И брат также нашел работу.
Нашли. То есть в итоге нашли. Сарафанное радио, это что такое?
Но,
это когда...
Ну что, я говорю про систему.
Да.
Я говорю про систему.
Про систему.
Не у всех есть друзья, знакомые, руководители, которые могут тебя взять. Не у всех. Это опять же один...
Не у всех.
Спасибо.
Очень коротко и резюмируя. Что такое... по друзьям и знакомым. К 48 годам, конечно же, о том, какой вы прекрасный специалист, должны знать уже какое-то количество людей, которые работают в смежном бизнесе, в похожем бизнесе или в этом же бизнесе. И в данном случае это сарафанное радио и знакомые, это люди, которые знают вашу квалификацию и именно поэтому берут вас на работу. В этом нет ничего плохого. Что должно было обеспечить государство человеку в 48 лет, который до этого работал на частный сектор исключительно, а тут он должен вдруг прийти в государство в 48 лет? Ну... Правда. Ну, и не должно быть здесь ничего такого.
И плюс, знаете, мы можем долго...
Сколько должно быть рабочих мест, чтобы хватило на всех тех, кто ушел в свое время в бизнес? Это не плохо и не хорошо, так и есть. И история с тем, что работает теперь через знакомых, говорит только о том, что, значит, хорошие специалисты, все в порядке, не вижу этой проблемы.
Нам могут ставить в пику, что, дай бог, один из десяти станет предпринимателем. Если у нас в стране будет 10% предпринимателей, поверьте, точно экономика изменится. Чуть-чуть затянулось у нас все обсуждение денег, но это, в общем, логично, так бывает всегда.
И очень, да, разозлило вас, конечно, все это.
Ну, да, мы, надеюсь, что помогли кому-то задуматься и, может быть, разобраться в себе. А сейчас музыкальная рубрика, и сегодня будет Бейонсе. Можно тогда? Я просто не знаю, как правильно это произнести. Она, ну, там...
Бейонсе.
Бейонсе. Ну, ладно, хорошо, будет у нас по-разному. А вышел ремейк мультика «Король Лев». Ты успела посмотреть?
Нет.
Что неудивительно, потому что...
18 числа только вышел.
Во-первых, он вышел только в этот четверг, да, а во-вторых, говорят, что очереди прям дикие стояли. То есть прям как на «Аватар». Настолько все. Там рейтинг спроса больше, чем на все премьеры Marvel вместе взятые. И поговаривают, что за первый уикенд в США этот мультик только наберет порядка 300 миллионов долларов и, соответственно, по миру должен добить до 600-700. Видишь, какой молодец. Я даже склоняю теперь прям числительно. Миллион долларов, на самом деле, этого недостаточно, потому что, как мне видится, бюджет подобной картины сильно больше. Ну, то есть там порядка 200, да, получается, миллионов долларов сам бюджет. Для того, чтобы его окупить, нужно набрать порядка миллиарда в кассе. Тогда мультик будет успешным коммерчески. Но это первый арт-эксперимент, и как арт-эксперимент, Элтона Джона поменяли на Бейонсе. И вот заглавная тема мультика стала новым мотивом для клипа. Ты видишь картинку?
Да. Слоны идут на фоне горы.
Давай перемотаю, чтобы не тратить.
Да почему? Хорошо же все было.
Как нативненько я перемотал. Pictures of paradise, yeah. Rise up to the light in the sky, yeah. Watch the light lift your heart up, burn your flame through the night, whoa. Trembling, that's when the magic happens, and the stars gotta fight by your side. Yeah. Rise up to the light in the sky, let the light lift your heart up, burn your flame through the night, yeah.
Короче, красиво это все, конечно, выглядит.
Да, но очень как мне кажется, что...
Ну, можно не... Вот пусть оно там фоном играет. Зачем
давай,
мы это
давай,
делаем?
Да, давай, так, фончиком.
Красиво, и надо сказать, что я небольшой любитель вообще любых мультфильмов. Так, я спокойно очень отношусь. А, это же анимационный фильм.
Ну, это прям... Это мультик. То есть это прям это мультфильм. То есть мультфильм? Он просто... Вся анимация и аниматроника сейчас выглядит так, что ну вот не от, можно не отличить. Mm-hmm. Люди, которые ходили, мне рассказывали, что очень странно, ну, после просмотра первой версии, смотреть на выражение лица животных, которые, ну, не, то есть более реалистичная мимика, и нет улыбающегося Симбы, знаешь, то есть он смотрит, приходит обратно в свой прайм, прайд, и ему там говорят: «Симба, это ты?» Да, это я. Это, знаешь, просто не улыбающееся лицо, но выглядит круто. Правда круто. То есть, я думаю, что...
Надо идти, короче.
Да, и непонятно, ну, на самом деле, непонятно, для кого это сделан мультик. Для нового поколения, которым уже не удивительно то, что делал Дисней там в 80-е, 90-е. Либо для старого поколения, которое вот тогда прям плакали на каждой сцене, а здесь могут...
Мне кажется, что для всех, но для старого, вот старого меня тоже, потому что мои знакомые, те, которые были, я уже читала отзывы, что я как 20 лет назад там или сколько плакала там на определенных сценах, так и сейчас типа плачу.
Вот,
все
да.
Нормально. Ничего не поменялось.
Будем, не знаю, здесь кто не ходил, можете попробовать сегодня сходить, благо будут дождички. И думаю, что погулять не получится. Хотя мы сейчас, вот я смотрю в окно, и даже солнце. Обманули на синоптики.
Нет, ну в моей стороне сейчас в одной стороне окна абсолютно голубое небо, в другой стороне абсолютно серое. Серо-синее. В общем, если у вас сегодня есть свободное время и вам интересно, попробуйте найти билеты. Кстати говоря, я сильно сомневаюсь, что вы сможете их купить вот так вот сразу.
Ну, не на топовое время точно. Сейчас я думаю, что еще можно сходить и найти места, а если. Вы соберетесь это делать вечером, то да, обезопасьте себя и закажите билеты. Все это мы к чему? Не все это мы к чему. Продолжаем музыкальную тематику. Иосиф Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звезд шоу-бизнеса. Не знаю, насколько это применимо к Бейонсе.
Все-таки мы не можем без денег, понимаете, да? Тут
да.
Вроде мультфильм, лев, красиво, слезы, но все равно Пригожин и деньги.
Конечно, конечно. Пригожин рассказал на примере своей жены Валерии, которую он продюсирует, ну, что, как вообще выглядит выход одной песни, да, мы должны были инвестировать в песню, аранжировку, клип. Совокупность расходов составила 3,5 миллиона рублей. Чтобы таргетировать всю эту историю, нужно еще 1,5 миллиона рублей. Любое произведение требует вложения от 3,5 до 400,5 миллиона в месяц. А плюс телевизионные съемки, пояснил продюсер. Все это к тому, что вышла новость о том, кто у нас в стране больше зарабатывает и у кого в стране доходы превышают миллион рублей, и там очень много деятелей культуры.
Да.
На самом деле, я не знаю, какого по отчеству, Иосиф Пригожин.
Неважно.
Да, да.
Не важно.
Господин Пригожин не очень лукавит. Знаешь, как выглядят доходы артиста и расходы артиста? Зачастую, если это не какой-то независимый автор, доходы артиста представляют из себя следующее. Ты получаешь процент от продажи собственных песен, собственных треков. Ну, то есть ты промотируешься через площадки, будь это там Warner Music, Sony, все что угодно, и получаешь там, предположим, 20%, да, плюс там Sony получает 20%, и все остальное получают различные люди, которые тебя, ну, в тебя вкладывались. Это лейблы, это продюсерский центр и так далее. Когда Иосиф Пригожин говорит о том, что мы вложили 5 миллионов рублей, это означает, что они нашли эти деньги. То есть кто-то вложил 5 миллионов рублей, чтобы отбиться. Вопрос в том, что Валерия не настолько ликвидный артист для того, чтобы так быстро эти деньги отбивались. Возможно...
Что ты такое говоришь? Что... Валерия.
Правда. Правда. Ну, окей, Валерия или ЛДЖ? Вот кого ты закажешь себе на день рождения? Не молчи. Я знаю, что Меладзе. У нас новости. Это спасибо, правда. Вам большое за внимание, друзья мои. Услышимся завтра. С вами была Ольга Данилевич.
И Виктор Петров. Пока.